Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты».
Сегодня, дорогие друзья, слушатели, я продолжу мой ответ всем тем слушателям, которые прислали свои письма о идолопоклонстве. Я уже не раз отвечал на эти письма, на эти вопросы. Сегодня, слушатели, в нашей радиостудии статья священника из города Киева. Отец Сергий ведет реформированную православную церковь Христа Спасителя в Киеве. И вот он дает ответ именно о иконопоклонении, о идолопоклонстве. Я уже говорил в прошлой лекции, в прошлой программе, что некоторые церкви имели у себя живопись, а многие, особенно на Западе, от нее однозначно отказывались. В VI веке ярым сторонником икон был Леонтий, епископ Неапольский, который считал, что даже поклоняться иконам допустимо ради тех, чьи изображения на них. Но против него категорически выступил Филоксен, епископ Ярапольский, который даже приказывал уничтожать те живописные изображения, что были в некоторых подчиняющихся ему церквях. В конце VI и в начале VII века папа римский Григорий I Великий также выступил за поклонение иконам, осудив действие Сирена, епископа Марсельского, уничтожавшего в Марселе все иконы. Григорий I заявил, что иконы – это Библия для неграмотных, и они допустимы, но не обязательны в церквях. В VII и VIII веках спор об иконах достиг кульминации, главным образом из-за появления новой мировой религии – ислама. Главное обвинение исламских теологов в адрес христиан Востока было обвинение в грехе иконопочитания, то есть идолопоклонства. Православные богословы и епископы собирались специально для обсуждения этой проблемы Вселенский собор в 754 году в городе Константинополе. По разрешению императора Константина V и папы римского Захарии, для решения спора было решено обратиться исключительно к авторитету Библии. Православные епископы и патриархи на соборе заявили, что иконопоклонение было введено сатаной, чтобы отвлечь людей от поклонения истинному Богу. И вот истина Слова Божьего восторжествовала, но, к сожалению, ненадолго. Расправившись со своим сыном, законным наследником престола Константином VI, Императрицей стала Ирина, которую до сих пор многие православные почитают как святую, а во многих храмах и монастырях Украины есть ее изображение. Ей ставят свечи и молятся. Но мало кто знает, что это была за женщина. Жестокостью, блудом, коварством она превзошла многих византийских правителей тех столетий. При дворе ее особым почетом пользовались гомосексуалы и лесбиянки. Сама «святая», конечно, в кавычках, императрица была свергнута министром финансов Никифором и умерла в ссылке на острове Лесбос, где находили приют всевозможные сексуальные извращенцы в 803 году. Именно Ирина в 787 году собрала новый седьмой Вселенский собор, объявив, что Вселенский собор 754 года ложный. Она объявила, что иконопоклонение является догматом веры. Ее дело довершила в IX веке святая, тоже в кавычках, императрица Феодора, казнив свыше 100 тысяч человек, отказавшихся поклоняться иконам в 846 году и приказав праздновать это как праздник торжества православия. В этот день он празднуется в первое воскресенье Великого Поста. По уставу церковному священнослужители обязаны петь анафемы, то есть проклятия в адрес всех, кто не поклоняется иконам, мощам, Деве Марии, ангелам и тому подобное, то есть в адрес всех истинно православных евангельских христиан. Пришло время нам, православным христианам, покаяться в грехе иконопоклонения и вынести идолов из наших сердец и церквей, пишет отец Сергий из Киева. Конечно же, каждый вправе решать сам. Я, как православный священник, считаю, что некоторые живописные изображения допустимы, но не как предметы поклонения, но для иллюстрации библейских сюжетов. Изображение Голгофы, Иисуса, Самарянкой, с Никодимом, с учениками вместе, с текстами библейскими могут быть использованы в церквях для оформления залов, где проводятся богослужения, но важно, в первую очередь, правильно учить людей. Я бывал в гостях в разных домах молитвы евангельских христиан на Украине, и в некоторых из них я видел также изображения библейские, но мне было приятно видеть, что люди к ним правильно относятся, не поклоняясь, не целуя их, потому что в этих церквях читается Библия. Люди приходят не со свечами, но со Словом Божьим, со Словом живого Бога. И потому их уже ни один человек, ни дьявол не обманут. Иисус говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Именно из-за незнания Библии, так же, как из-за неимения личного познания Бога, Его силы, происходят разного рода заблуждения. Нам необходимо вернуться к Библии, к живому Богу Иисусу, и только тогда поднимется в нашей жизни, в нашей стране живое православие, способное преобразить и спасти многие народы. Аминь. Так пишет в своей статье «Иконопоклонение» отец Сергий, священник из церкви, реформированной церкви, православной церкви из города Киева. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой ответ, а лучше сказать, ответ отца Сергия, священника из православной реформированной церкви из города Киева, на вопросы о идолопоклонстве, о иконопоклонении. А теперь мы, как всегда, слушатели дорогие, переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, слушатели, встречаться с вами ежедневно за изучением Священного Писания Библии. Вы, наверное, уже открыли ваши Библии, ваши также блокноты, чтобы вести запись ваших комментариев и ваши вопросы. ваши блокноты. Я уверен, что у вас также открыта Библия на 9 главе книги Откровения. Самым большим проклятием для человечества, друзья, омрачившим его будущее, есть идолопоклонство, допущенное во многих религиях мира. Последствия этого идолопоклонства тяжелые и ужасные. Идолопоклонение – это поклонение изображениям божества. Библия строго-настрого запрещает это извращенное поклонение Богу. На протяжении многих столетий еще до нашей эры Бог тщательно хранил народ израильский от этой заразной болезни. Он избрал этот народ, чтобы через него явить Спасителя Христа этому миру. И он жестоко наказывал увлечение своего народа идолопоклонством. Временами эти наказания Божьи были настолько тяжелы и немилосердны, что только немногие из народа переживали их. Идолопоклонство – это тяжелая, неизлечимая, можно сказать, болезнь. Она ведет человека в объятия вечной погибели. Идолопоклонство распространяется быстро, подобно раку, и поражает тело всего народа. Когда народ израильский впадал в идолопоклонство, Бог наказывал его. Наказывал его, проводя его через великие испытания и бедствия, в которых только немногие выживали. Тогда оставшиеся в живых начинали видеть руку Божью над собой и обращались от идолов к истинному Богу. Из истории израильского народа мы находим много случаев, когда Бог посылал на этот народ всевозможные наказания с целью очистить его от этого ужасного состояния, когда люди делали изображения Богу и поклонялись им. Особенно сурово Бог поступил с Израильским царством, отдав его в руки царя Ассирийского на полное уничтожение. С Иудейским царством он поступил более милостиво, сохранив остаток народа израильского. В Церкви Христовой идолопоклонство не практиковалось на протяжении более 400 лет. Но после, получив доступ в церковь, оно быстро распространилось и превратило церковь в мирскую организацию, вселив в нее дух, отличный от Духа Христа. Впоследствии эта организация жестоко расправлялась с верующими людьми. Но, слушатели дорогие, Бог долго терпелив. Проходит время, и приходит время, когда Бог не может больше терпеть. Он воздвиг реформацию и ею усмирил и частично очистил от идолов свою церковь, называемую в настоящее время римско-католическую или же православную. Не будучи в состоянии реформировать, отдал на произвол безбожью, которая сокрушила в ней идолопоклонство и очистила землю, правда, лишь частично от поклонения изображениям божества, которые являются мерзостью для Бога, дорогие слушатели. Идолопоклонство всегда приводило к неисчислимым человеческим жертвам. Это сатанинский дух, который затемняет ум человека, делает человека послушным орудием злых сил. Подобно тому, как пьяница привязывается к алкоголю и делается его рабом, или же наркоман к этим наркотикам, так и идолопоклонник привязывает себя к идолам с таким пристрастием, что эти слепые, бездушные и беспомощные изображения полностью порабощают его жизнь вещественным началом. Они вселяют в человека дух ненависти к Слову Божью, ведут человека путем своеволия и противления Богу и ведут его в вечную погибель. Слово Божье неоднократно говорит нам и учит нас, что идол и сатана – это одно и то же. Сегодня, рассматривая книгу Откровения, мы увидим, что суды Божьи разразятся над миром в основном за грех идолопоклонства, слушатели дорогие. Вместо того, чтобы обратиться к живому Христу и принять Его в свое сердце как личного Спасителя, люди обращались ко всевозможным изображениям, поклонялись им и молились к ним. Апостол Иоанн говорит, что идолы, хотя и называются именем Бога или Христа, в отличие от Бога, не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Это, друзья, это бездушные вещи, которым отдают божеские почести люди, не познавшие истинного Бога и не имеющие Христа в своем сердце. Господь Бог через пророка Исаию в 46 главе спрашивает: «Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны?» С болью в сердце Господь говорит о идолопоклонниках: «Не знают и не разумеют». И не возьмет он, то есть идолопоклонник, этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, то есть сказать о дереве: «Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб из жары в мясо и съел его, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Так читаем мы в книге пророка Исаии в 44 главе. В прошлый раз, друзья, мы рассматривали первых 6 стихов 9 главы книги Откровения. Как я уже говорил, падший с неба ангел, видимо, сатана, отворил колодец бездны, и оттуда вышел дым, наполнивший собой всю земную атмосферу. А из дыма вышла саранча и начала мучить людей, не имеющих на челах печати Божьей. Боль от этих мучений была несносной. Люди искали смерти и не могли найти ее. Мы прочтем дальнейших 4 стиха от стиха 7 по 10, где говорится: «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней были как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов, на ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Друзья, как вы видите, это была страшная комбинация. Это комбинация лошади, человека, льва и скорпиона, а также ее сверхчеловеческая способность убеждать нас, что это своего рода херувимы адского мира. Люди отвергли Бога и Его истину, а предались идолопоклонству и служили сатане и злу. Поэтому Господь допустил им войти в непосредственный контакт с темной адской силой, чтобы они воочию ощутили силу и власть сатаны и тем самым осознали, что их ожидает в аду. Сегодня люди смеются библейскими рассказами о демонах, но тогда они убедятся в действительности существования нечестивых духовных сил. Мы прочтем 11 стих, где говорится: «Царем над собою имела она», то есть саранча, «ангела бездны». Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Слушатели, это имя означает «губитель», один из главных ангелов сатаны. Христос назван спасителем, а этот, как вы видите, губителем, слушатели. Но, к счастью, губитель этот имеет ограниченные права. Он не может губить людей, которые имеют печать Божью на челах своих. К этим людям губитель не имеет права прикасаться. В своем безграничном милосердии Господь ограничивает действия темных сил даже временем. Власть саранчи была вредить людям 5 месяцев и ни одной секунды больше. В стихах от 12 до 15 говорится о 6-й трубе. Написано: «Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. 6-й ангел вострубил, и я услышал 1 голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший 6-му ангелу, имеющему трубу: освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить 1/3 людей». Друзья дорогие, наказание людей все увеличивается, как вы видите, все возрастает и возрастает. 6-я труба была предвестником, так сказать, предвестником большущего уничтожения. Голос, говоривший от 4 рогов золотого жертвенника, видимо, принадлежал Христу, повелевшему освободить тех 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрат. Это место Эдемского сада. Грех человека начался именно здесь. Здесь было совершено первое убийство. Первая война также произошла здесь. Здесь начался потоп, который распространился по всей земле. Здесь строилась величественная Вавилонская башня, и в это место были приведены царем Вавилонским израильские пленники. Вавилон был главным источником идолопоклонства. И здесь, друзья, здесь произойдет последнее извержение греха на землю во время великой скорби. Пророк Захария, слушатели, определяет Вавилон как последнюю крепость ложной религии. Это то место, где сатана занял свою последнюю, так сказать, оборонную позицию. 4 связанных ангела – это согрешившие ангелы, приготовленные ко дню суда над нечестивцами. Это, конечно, злые ангелы, исполненные желания мучить и убивать людей. И вот мы читаем далее стихи от 16 до 19, где говорится следующее. «Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходивших изо рта их, умерла 1/3 людей, потому что сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили». Вот, слушатели дорогие, вот такое описание этой адской кавалерии. В самом деле это была адская кавалерия, потому что управлял им сам князь ада, сам сатана. Число 2 тьмы тем равняется 200 миллионам. Это, слушатели дорогие, это большущее войско нечистых духов, ринувшихся, чтобы уничтожить людей. Стих 20 и 21 дают нам ясно понять, за что Бог так страшно наказывает людей. Мы прочитаем это место, где говорится: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействиях своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Как вы видите, друзья, два раза повторяется здесь слово «не раскаялись». Первый раз это слово относится к нарушению заповедей Божьих, помещенных на одной скрижали. И второй раз к нарушению заповедей, расположенных на другой скрижали. Нам известно, что на одной скрижали были заповеди, требовавшие нашего правильного отношения к Богу, а на другой – правильного отношения к нашему ближнему. Люди, написано, слушатели дорогие, люди не раскаялись, чтобы не поклоняться бесам и разным идолам, и не раскаялись, чтобы не участвовать в убийстве, блудодеянии, в чародействе и воровстве. Какие тяжелые грехи, слушатели, были в человечестве в то время? Но разве сегодня, слушатели, не меньше эти грехи? Люди не хотят каяться, друзья дорогие. Ведь раскаяние – это и говорит о том, что мы должны оставить нашу гордость, мы должны оставить наше «я» и дать место Господу Богу в нашей жизни. И люди сегодня тоже не хотят каяться. Дорогие слушатели, как обстоит дело с вами? Может быть, у вас сегодня последний шанс. Вы можете сегодня раскаяться? Если вы слышите голос Божий, раскайтесь, дорогие слушатели, пока есть время. Время покаяния сегодня, не завтра. Завтра вы не знаете, если завтра придет. Так что лучше покаяться сегодня, пока вы живы, пока есть у вас интеллект, пока сердце бьется, слушатели, пока у вас есть время. Да поможет Господь вам решить этот самый, один из самых важных пунктов в вашей жизни, дорогие друзья. На этом, слушатели дорогие, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю, а именно 18:45 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Итак, друзья, до следующей встречи. До свидания.